Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Ціханович. Я ще раз про основні теми цієї півгодини. Ці справді Гайдуков писав ЦРУ. Хто зойме місце у ТИЦАП? Ці потрібні нам медвицярезники і що замість їх? А у живой мові Юрася Бушлякова, як лепш казати по-білоруску адрес ці адреса? Заставайтеся на наших хвалях. Оборона Андрея Гайдукова обскардзіла у вышэйшай судовай інстанцыі прысуд, які на мінулым тыдні вынес грамадскаму актывісту Віцебскі абласны суд. Пра тое, што адвакат Гайдукова Вадзім Мушынскі абскардзіў прысуд, паведаміла маці асуджанага актывіста. Паводле яе звестак, Андрэя сама меней да канца месяца будуць трымаць у віцебскім СІЗА. За гэты час маці паспрабуе атрымаць з ім сустрэчу. Перадае Алег Грудзіловіч.
Грамадскі актывіст з Наваполску Андрэй Гайдуков 1 ліпеня быў прызнаны вінаватым у спробе наладзіць супрацоўніцтва з замежнай выведкай і асуджаны на 1,5 года зняволення. Суд праходзіў за зачыненымі дзвярыма. Дагэтуль невядома, прызнаў сябе вінаватым Андрэй Гайдуков ці адмаўляе абвінавачванні. Паводле намесніка прокурора Віцебскай вобласці Александра Сідаровіча, з якім пасля суду гутарыла корэспандэнт Касольскай правды ў Беларусі, Андрэй Гайдуков нібыта спрабаваў скантактавацца з ЦРУ, дзеля чаго перадаў ліст з прапановамі аб супрацоўніцтве свайму сябру, які выязджаў за мяжу. Ліст Гайдукова ў ЦРУ трапіў на мяжы да беларускіх спецслужбаў, якія далей кантралявалі кожны крок падазронага Андрэя Гайдукова і арыштавалі яго ў момант, калі актывіст скарыстаў тайнік, закладзены нібыта амерыканскімі шпіёнамі. Віцебская актывістка Таццяна Севярынец называе смешнай версію агучную намеснікам абласнога прокурора Александрам Сідаровічам. Таццяна Севярынец лічыць неверагодным шлях, які паводле беларускіх спецслужбаў нібыта выбраў Андрэй Гайдуков, каб скантактавацца з ЦРУ. У наш электронны час праз звычайны ліст і гэтак нібыта дзейнічаў малады прасунуты ў кампутарнай справе чалавек не веру, кажа Таццяна Севярынец. Але яшчэ больш актывістка не верыць у сам факт таго, што Андрэй Гайдуков мог пайсці на супрацоўніцтва з замежнай выведкай.
Наколькі я ведаю Андрэя, яго маральныя прынцыпы значна вышэйшыя, чым былі прадстаўлены ў гэтым артыкуле. Ён не мог падацца на гэту правакацыю, ён не мог нават у галаву яму прыйсці здрадзіць радзіме. Да, мы можем выступать супраць улады, мы можем рабіць протэстныя акцыі, можем удзельнічаць у выбарах з боку альтэрнатыўных кандыдатаў, мы можем усё рабіць законным чынам. І Андрэю, у яго была толькі мара адна законным чынам неяк зарэгістраваць сваю арганізацыю і працаваць дзеля росквіту краіны, дзеля нейкіх зменаў, а не дзеля таго, каб здрадзіць, атрымаць нейкія грошы. Я упэўнена, што ўсё гэта бязглуздзіца, ўсё гэта глупства. Магчыма, ён шукаў кантакт, мы ўсе шукаем кантакты, для таго, каб напісаць, напрыклад, нейкі праект, таму што ведаем, добра, ўлада ніякім чынам і ніяк нам, апазіцыянерам, гэтай праект не даць нават магчымасці грошы нейкі на эту дзейнасць атрымаць. Гэта можа быць, вось гэта маглі выдаць і за пошук кантактаў.
Праваабаронца былы следчы прокуратуры Алег Вочык заўважае, што працэс над Андрэем Гайдуковым, калі верць версіі Александра Сідаровіча, павінен быў прайсці адкрыта. Суд прызнаў, што здрады не было, сакрэты не перадаваліся, тады навошта працэс закрылі. Мяркую, каб людзі не смяяліся на судзе з таго, якія правакацыі рабілі спецслужбы, кажа Алег Вочык. Паводле Алега Вочыка, звесткі пра спробу Андрэя Гайдукова супрацоўнічаць з ЦРУ распаўсюджаныя ўладамі наўмысна, каб ачарніць актывіста, якога праабаронцы лічаць пацярпелым за палітычныя перакананні.
На справу Гайдукова рэагуе і адзін з нашых слухачоў.
Закончилась история, что этого парня, которого сначала обвиняли в шпионаже, предательстве, осудили на 1,5 года. Парта смеху. Целая организация, комитет госбезопасности, как не стыдно. Неужели они не видели, что романтика какая-то, следили, вели, подставляли, играли с ним. Все КГБ занималось этим мальчишкой. Вот захотелось человеку романтики. Посадили на 1,5 года. Ну, бог с ним, дело не в этом. Но в том, что солидная организация, я с таким уважением отношусь. КГБ. А тут я даже понять не могу. Это же надо так, как Лукашенко голову задурил всем, в том числе и КГБ, что дурью мается.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Стажаня беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБС Віктор Гумінскі сёння паведаміў, што дэпутат са Швецыі Хрысціян Хольм можа стаць пераемнікам у ТЦАП на пасадзе старшыні спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБС. Гумінскі зрабіў гэтую заяву на прэсавай канферэнцыі, адказваючы на пытанне Радыё Свабода. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Про свой будущий сыход с посады керовницы группы Ута ЦАП заявила нашему рада еще 5 соковика. Сегодня спадар Гуминский поведомил, что свои слова Ута ЦАП официально подтвердила на пленарном посежении парламентской ассамблеи в Стамбуле. И она не будет балетоваться на осенских выборах у Бандестах, а значит автоматично страчивая право на сябровство в парламентской ассамблеи. У Стамбуле, до речи, спадарыня ЦАП, як и у размове со свободой, призналася, задачи, якія стаялі перад яе групай, не выкананыя. Паводле прагнозу Віктара Гумінскага, ачоліць групу можа яе цяперашні сябра, дэпутат са Швецыі Хрысціян Хольм. Аднак гэтая кандыдатура не найлепшая, лічыць намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў.
Яго калегі, многія не падтрымліваюць яго пазіцыю. Болей таго, я, наверное, не пастесняюсь этого сказаць. Господин Хольм нас удивил тем, что он просто-напросто коллег по третьему комитету просто-напросто, ну не хотелось бы мне это слово употреблять, обманул. Каким образом? Он сказал, что внесен в списки невъездных в Республику Беларусь. Что нас очень сильно удивило, в течение буквально часа мы связались с Министерством иностранных дел, подняли всех, разобрались, оказывается, господин Хольм никогда в списки невъездных не вносился и не внесен.
Белорусский политолог Олес Лагвинец особисто ведая спадара Хольма и лечит его вельми пристойным человеком.
Это позитивная новина. Это человек, который вельми обознанный в белорусской ситуации. Человек, который изначально в парламентскую группу шведских депутатов по отношению к Беларуси, когда я не помыляюсь. Человек, который долгий час цікавіцца Беларусью, приезжал в Беларусь, мая сталые связи с белорусскими громадянскими политическими активистами. Так, это позитивная новина. Добро, что в европейском связи и в Швеции есть такие люди, как Кристиан Голм, которые так цікавіцца Беларусью.
У своем разгорнутом отказе на питание свободы Виктор Гуминский выказал думку, что для основания рабочей группы по Беларуси у парламентской ассамблеи АБС с такой думкой не сгодны старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Если проблемы никуда не делись, они остались, и в этом смысле необходимость працевать и иметь одмысловый фокус на нашу Украину международным организациям потребно, и в Тимлику это и тычется и парламентская ассамблея, и ОБСЕ, и Совета Европы, и всех инших европейских структур, на мою думку. И это вельми добро, что есть однословые группы. Иншее питание, чем эта группа занимается, какая ее стратегия, это великое питание.
Таким чином, пасля УТЦАП специальную группу по Беларуси может означалить Хрысціян Хольм, шведский депутат.
У экспертизе свободы передача на тему, чому растуть девальвационные чаканні. Уже два банки продают доляр дорожей за 9 тысяч рублей. Як поплывая на экономику Беларуси ослабление российского рубля? Чи хопить золотовалютных резервов? Чи варто чакать девальвации? Эти питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт Белорусского экономичного доследчо-адукационного центра Змитер Круг и экономист Сергей Чалы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Утрака экспертов у нашем эфире не в забаве. Ну а зараз про то, ці знойдзецца попыт на берастейские газовые плиты и ці спынится предприемство газоаппарат. Это, до речи, суместное белорусско-российское предприемство. Як уже поведомлялось, склады предприемства, якое у основным поставляло свою продукцию в Россию, затоварились. Рабочих накировывали у вымушенный отпочинок. Якое решение шукают на месте и что пропонуют незалежные экономисты? Подробязней. Павел Костин.
Рабочие предприятия «Газоаппарат» были накированы в узмушенный отпочинок на несколько дней у початку травня. Ходят чутки, что зараз эта ситуация может повториться. Как рассказал «Свободе» Сергей, один из работников «Газоаппарата», на предприятии існує проблема сбыту продукции.
Официальная версия то, что Российская Федерация стала меньше покупать наших изделий, хотя была договоренность с теми же дилерами, связана, наверное, с каким-то кризисом экономическим в России. Поэтому склады как бы загружены. Если мы будем работать как обычно, в две смены, то склады будут просто битком, и некуда будет вкладывать свои изделия.
Рабочие «Газоаппарата» не протестовали с причины отпочинку. Им заплатили 2/3 от заробку. Працовники кажут, что протестовать тут не варто, бо на предприемстве одни из наибольших заробков по берестью.
Средняя зарплата где-то около 4-5 миллионов. Среди промышленных, то, наверное, точно флагман Бреста.
Каже Сергей. Экономист Леонид Заика каже, что ситуация на «Газоаппарате» – проява кризису, и предприемству треба задуматься над обновлением своей продукции.
Они сделали правильно. Когда склады переполнены, когда снизился спрос и продукция не продается, надо распустить рабочих, а инженерам, маркетологам и техникам сидеть с утра и до ночи, и ночью работать над изменением ассортимента продукции. Это проявление кризиса. А во время кризиса надо создавать новые образцы, модели техники. Если они это создадут, значит все нормально. Если они прогуляют, то в таких действиях я смысла не вижу.
Леонид Заика подкреслил, что помылковая позиция – займаться разгрузкой складов. На думку экономиста, важнее створать новую, больше конкурентоздольную продукцию.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основное поведомление сегодняшней программы. Оборона Андрея Гайдукова обскарзила присуд ему у высшей судовой инстанции. Депутат со Швеции Христиан Хольм может стать переемником у ТЦАП на посаде старшини специальной рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСЕ. Российский бюджет с каждой тонны нафты, якая поставляется в Беларусь, губляя прикладно $400. Про это заявил министр энергетики России Александр Новак. Беросейский завод «Газоаппарат» затоварены плитами. Рабочие чекают, что может повториться ситуация с вымушенными отпочинками. У Беларуси реорганизуют медвытворезники. Это предугледжено новым указом Александра Лукашенко. У Мянску развитались с Владимиром Сокульским, продюсером «Радио Свобода». Беларусь не выконывает свои обязанности по поставках нафтопродуктов у Россию. Про это заявил керавник Министерства энергетики России Александр Новак. З яких причин помеж боками у весь час возникают спречки вокруг объемов поставок нафты в Беларусь? Чому, не глядячи на проблемы во уласной экономике, Россия протягивает поставлять нафту на самых льготных для Беларуси умовах, фактично даючи официальному Минску финансовые дотации? На питання Віталя Циганкова отказує доцент Московського державного інституту міжнародних дочинєнь Кирил Коктиш.
Повідомлення про те, що білоруський бок не виконує свої обов'язательства по поставках нафтопродуктів Росії, вони з'являються з певною періодичністю фактично раз у кілька місяців. Але потім не вдається улагоджувати гэтыя праблемы і зноў такі паставкі працягваюцца ў ранейшых аб'ёмах. Чаму гэта адбываецца? Чаму бакі не могуць дамовіцца на больш доўгі тэрмін, хаця б на год, і адпаведна выконваць свае дамовленасці?
Ну, я б сказаў так, што гэта якраз вынік таго становішча, што гадавой дамовленасці няма, і гандаль, даволі ўпарты гандаль працягваецца кожны квартал. Мне кажется, что такое становище будет тягнуться и до конца этого года. И тут треба принять во увагу, что гандель идет по довольно широкому шергу питанию. Прежде за все, это евразийский проект. С одного боку, Россия покидает у себе инструмент тиску на Беларусь в этом гандле. С другого боку, Беларусь намагается змагаться за каждый крок, за каждый эпизод жорстко, амаль насмерть. Дагэтуль Беларусь выигрывала. Максима гэты год так само скончыцца тактычным выигрышам Беларусі. Бо па полі з усімі бойкамі, ўсё ж такі на тры кварталы гэтага года Беларусь атрымала тыя аб'ёмы, на якія прэтэндавала. Заява намесніка Дварковіча это, конечно, маркер того, что начинается новый гандель. За эти правительства смазаться, как и за предыдущие раунды гандель.
Ваше слово можно воспринимать как певный прогноз на конт того, что потребование Беларуси, просьба потребования Беларуси, как Россия повеличила поставки нафты до 23 миллионов тонн у этом годе, и она может быть в вынику к концу года выполнена?
Ну, до этого, по первых трех кварталах, это у нас было выполнено. Так что я просто лечить, что будет некий провал на передаче четвертого квартала. А до этого, так или иначе, правдами или неправдами, а Беларусь свое отримала. Развешивающий на то, что четвертый квартал будет протягивать эти третий, вот скажем так, российское керовництво сутыкнулся с шерохом довольно истотных проблем и во внутренней политике, и на внешней политике. И, скажем, отрымать шумный скандал на белорусскую направку совсем не было бы потребно. Создается, что это гандель все-таки имеет шансы скончиться на терминах Беларуси.
Многие аналитики воспринимают поставки нафты России и Беларусь на тех умовах, на каких они отбываются зараз, ну, как певная форма дотации для белорусской экономики. И не глядя на то, что сама Россия зараз ведает певные экономичные проблемы, снижение роста и так далее, можно сказать, что за политических причин в этой дотации протягнутся?
Мне кажется, что так. Эта дотация протягнутся, але нельзя сказать, что такое становище будет бесмонтом. Бо на сам речь все переходит в парадигму роста, до парадигмы рецессии. А это значит, что ресурсы не будет хапать, и этот ресурс будет хапаться по всех рахунках, где максимум только отчухать. И Беларусь является совсем не опошней границей, за кошт какой максимум было бы выправить вот этот вот баланс. Так что гандель будет более жесткий, и, конечно же, по позиции тактичной обороны Беларусь без конца не сдолее быть. Рано или поздно придется инициировать уластную политику, и сдолее Беларусь пропоновать свой уластный гандель, свои уластные уловы и свои некие инициативы, это как раз очиненное питание. До этого покуль не отбывалось. Это Беларусь просто держала тактичную оборону. Покуль это працавало, а если будет працавать надалее, это питание.
У блиц-анализе свободы меркование Кирилла Коктыша. С вами Радио Свобода. У Беларуси реорганизуют центры изоляции правопорушальников и медвытвярызники. Эти меры предугледживают новый указ Александра Лукашенко про некоторые меры удосконаления деятельности органов внутренних справ. Так предугледжена реорганизация центров изоляции правопорушальников и медичных вытвярызников и переутворение их у структурное подразделение органов внутренних справ. Медичные вытвярызники переименованные у специализованные изоляторы у метах ликвидации негативного успрымания назвы. Визначены и категории особо, которые могут быть вмещены в эти подразделения, порядок покрытия ими выдатков на харчевание и утримание, статус медичных работников, которые находятся у штате этих подразделений. Про это поведомляет прессовая служба Александра Лукашенко. Зараз побач со мной у студии мой коллега Юрий Дракохруст, який хоть и не был клиентом вытвярызника, але вывучав сегодня, який опыт на гэты конт есть у разных краинах свету. Юрий.
Ну, вот я скажу про две краины, про соседи Беларуси, Украины, России. Там так само, оказывается, отбывалось их реформование. В Украине в 2000 годе, у России в 2011 годе вытвярызники зачинили. Аргументация была такая, что, ну, в принципе, вытвярызник – это как бы пэвное позбавление человека воли, изоляция. А это можно только про суд. Вот. И вытвярызники зачинили, милиции доручили, ну, милиции в России, полиции доручили доставлять пьяных у шпитали на упрост. Вось. Але возникли пэвные проблемы. Бо у шпитали, ну, как бы не пристосованное до того, ну, вот, звычайный шпиталь, там, ходят хворые, вот, привезли такого пьянтоса.
Так, это
готель,
как бы, готель для пьяных.
Да, да, куды, что это. И вот, и цікаво, что у России литерально в этом годе, сёлета, почали эксперимент по обновлению вытвярызника. У некоторых регионах краины, приватности Удмуртии, вось, открыли, значит, первые новые вытвярызники. праздники. А в Украине вось 2000-м зачинили, а в 11-м обновили. Але и в России, и в Украине это обновляют их при Министерстве оховы здоровья. Это не, как бы, не структуры МУС в отрозлении от Беларуси. Покольки там, но все же таки с вот этим правным аспектом личится, что человека без суда нельзя позбавлять воли. Ну, а в Беларуси так бы
можно... Какая трактовка, Юрий? То, что как бы у Беларуси больше такая авторитарная держава, и это просто, ну, практика, когда это приводит,
ну,
что иначе.
Ну, я бы сказал так. Я бы сказал, ну, вот, бачите, практика приводит... показывая, что как бы вот некие адмысловые институции, яны повинны быть. Яны могут быть при шпитале, але гэта вот повинна быть особная структура. Вот як гэта было у 11-м годзе зроблено в Украине. Это не просто привезли в шпиталь, вот забирайте его, лечите. До речи, я вот так само прочитал, у Литве некалькі гадоў тому, ну, перед вступлением в Евразвяз, там так само зачинили все выцверезники, але лекары, вот приватности Каунаса, выступили со специальной одозвой. Верните выцверезники, бо они кажут, что, ну, у нас хворые лежат, привезли пьянтоса, он там нашумел на это самое. Сышел, не заплатил. Ну, створите некую структуру, и тому структура, ну, вот такая...
То есть потребу такой структуры есть?
Да, так. Оказывается, что такая структура повинна быть.
Юрий, ну вот, коли вернуться в Беларусь, ці практикуются в огле некие новые подходы для лечения алкоголизма на урадовом уровне?
Так, ну, это уже не про выцверезники, бо выцверезники
про лечение
это здесь, да.
Такое.
А вот днями прошла прессовая конференция загадчика сектора наркологии Центру психического здоровья. Так вот, он расповел, что зараз у лечения алкоголиков белорусских перестали уживать працетерапию и уживают барокамеры. Вот он кажет, что...
Но это были так званые ЛТП, мы памятаем.
Не, я думаю, что это какие-то более... Ну, ЛТП, так, это ранее лечили так, зараз, как это у барокамеры, но это кшталту такое... Одиночка. Ну и вот он огучил личбы, и они, зразумело, такие довольно сумные. Колькость диспансерных хворых, это те, кто лечится от алкоголизма, 180 тысяч человек, 40 тысяч женщин, и еще 90 тысяч на профилактичном улику, и сярод их 16 тысяч неполногодовых.
Дякую, Юрию. Ну, я звернуся до наших слухачов с просьбой позвонить нам, рассказать, что яны думают про масштабы алкоголизма у Беларуси и то, як з ним можно змагаться, и, магчыма, яны ведают и пережили некий опыт лечения от алкоголизма. Нагадаю, что телефон для сувязи с нашей редакцией 266-39-52.
«Сын Боливера и свободы», 23 песни про бел червоно-белый стяг и погоню вошли в складанку, про якую вольные студии мы погутарим с музычным критиком Витовтом Мартыненком.
И вот сучасные змагари, которые не боятся никаких беззаконий, которые над нами пануют. До речи, под этим гербом и стягом давал президентскую клятву первый президент Беларуси. Теперь за его крутят руки, так можете ему так само руки скрутить.
Гутарку з крытыкам Вітаўтам Мартыненкам слухайце пазней у эфіры «Свабоды». У Мінску сёння адбылося развітанне з гукарэжысёрам «Радіо Свабода» Владзімірам Сакульскім. Ён памёр раптоўна ад хваробы сэрца на 60-м годзе жыцця. У апошні шлях Владзіміра Сакульскага прыйшлі правесці ягоныя родныя, а таксама шматлікія сябры і паплечнікі. Перадае Галіна Абакунчык.
Гукарэжысэры, журналісты, музыкі, а таксама шматлікія сябры неслі да труны Владзіміра Сакульскага кветкі, прамаўлялі словы памяці, развітваліся моўчкі і са слязамі на вачах. Цырымонію развітання распачаў кіраўнік Менскага бюро «Радыё Свабода» Валянцін Жданко, дзе Владзімір Сакульскі працаваў апошнія гады свайго жыцця.
Ёсць людзі, без якіх немагчыма уявіць наша сённяшняе радыё, імёны якіх вядомыя ўсёй радыйнай журналісцкай супольнасці, і тым не менш галасы якіх ніколі не гучалі альбо амаль не гучалі ў радыйным эфіры. Таким чалавекам быў Владзімір Сакульскі. Той час, калі ён прыйшоў на «Радыё Свабода», гэта быў сталы прафесіянал, майстар сваёй справы і адначасова чалавек вельмі жывы, жвавы, які адначасова і мудра і з доброю іронією ставився до життя, до всього того, що відбувається вокруг нас. Праз його руки, праз його пульт пройшли десятки і сотні молодих журналістів, які, я думаю, назавсёды лічили і будуть лічити його своїм наставником, для яких гэта ім'я вельмі і вельмі шмат означає. Крыўдна, вельмі горка, вельмі шкода, що так рано ён зачинив двери радиостудии.
Владимир Сокольский працював у крышесером Радио Свобода от 2005 года, але за ягоными плячима были так само годы працы на шерагу радиостанции, у тым лику Белорусская молодежная, Радио 101.2 и Радио Рация. Тому развитание с померлым собрало ягодных коллегов гокрежесеров и журналистов не только с незалежных, але и державных медиа, где для многих ён был наставником и допомагал робить первые кроки в профессии. Старшиня Белорусская Русская асоціація журналістів Жанна Літвіна прийшла з Володимиром Сокольським гады працовного і життєвого шляху і згадувала поплечника і сябра не тільки як найвищішого майстру професії, але й найліпшого чоловіка в житті.
Моя найліпша передача у молодості, записана Володимиром Сокольським. І з Володим ми ще пройшли той шлях, коли розвалюється структура, а на її місці повстають нові редакції. Це вельми складаний період, коли справді потрібна гэтая підтримка, потрібна плечо. До його весь час хилилися люди. Вови завсёди открыта душа, вови завсёди открыта його кватера. Я у своїм житті більш не ведаю таких людей.
Добре ведали і поважали Владимира Сокольського, так само і шматлікі відомі зараз музики, для яких майстер записував їх перші музичні альбоми. Серед інших – кружелки альтернативної білоруської поп- і рок-музики, гіт-парад білоруської молодіжної, які вийшли ще в часи СССР на фірмі «Мелодія». Говорить музика Александр Помидоров.
Профессийные записи первые, технично придатные, это все из-под рук Сокольского. И до этого я ведаю, что в его архиве заховываются достаточно редкие записи, которые из них просто не гучали николи. Он выховал шмат музыков, потому что так, как працавал Сокольский с акторами, с музыками на запись, так не працавал никто. Кожная запись с Сокольским это было соправдное свято.
Развитание с померлым завершилась молитва, якую провел католический святар ксёнц Анатоль Прахневич. Ксёнц Анатоль так само был знакомы и сябраваў с Владимиром Сокольским, и гэтак промовил на развитание.
Сегодня мы развитываемся с человеком, который заставил после себя вельми добрый след. По-перше, это человек добрыни, який сеял гэты добрыню и давал ей іншим людям. И за всёды память кожного из нас, напомню, он застанется как светлый человек. Если человек не помирает, у той самый момент, когда мы его каваем на могилках и засыпаем землей, человек живе до того момента, когда про его памятают. І справді, ось пам'ять об этом человеку, об владу, вона застанеться у кожного з нас, бо він був добрим чоловіком, і він був завсёди вельми відкритим чоловіком, і добрі його справи йдуть, напевно, перед трон Божий.
Володимир Сокольський буде похований на Полночних могилках Мінську.
З вами Радіо Свобода. Я ще раз назову основні теми сьогоднішньої програми. Оборона Андрея Гайдукова обскардила присуд йому у вищій судовій інстанції. Депутат з Швеції Христіан Хольм може стати переємником у ТЦАП. Російський бюджет з кожної тони нафти, яка поставляється у Білорусь, губляє приблизно $400. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак. У Білорусі реорганізують центри ізоляції правопорушальників і медвитерезники. Це продовжено новим указом Олександра Лукашенка.